Надо будет еще раз проверить наличие следов под окном.
Сейчас.
Капрал бросился исполнять.
Не-не, утром. Сейчас нет смысла. Ты только сам там наследишь.
Обижаешь. Я все-таки профессионал, надулся Флевретти, но тут же начал насвистывать какую-то веселую мелодию и продолжил общий осмотр.
Я тем временем набрал номер окружного управления и вызвал криминалистов. Они обещали подъехать к 10 утра. По идее, нужно было бы сначала позвонить шефу, но мне было жалко его будить. Ладно, отчитаюсь утром. В этот момент послышались легкие шаги служанки.
«Амалия, что вас так задержало?»
— строго поинтересовался домовой у высокой пышногрудой чертовки с химической завивкой и ярким макияжем.
«Гладила ваше белье, мсье. Вы же сами велели мне перегладить все ваши рейтузы».
«Могли бы и завтра»,
— прошипел пристыженный Боберской.
«Эти господа хотят с вами поговорить. Они из полиции».
«А, я сержант Бродзинский. Я сразу вас узнала. Эльвира мне много про вас рассказывала».
Служанка многозначительно понизила голос и, приложив ладонь к губам, пояснила, говоря чуть в сторону.
«Мы с ней школьные подруги. Я Амалия Ганкур. Амалия. Вы меня поняли? Подруга Эльвиры. Близкая. Настолько, что... Ну, вы понимаете, да?»
«Да, очень приятно».
«Это я попросила Элви связаться с вами. Я зашла протереть пыль, увидела тело и сообщила господину Боберскому. А потом мы сразу решили, что будет лучше, если это дело не получит громкой огласки. Ведь мы ее не убивали, а она здесь по ошибке. И я, с позволения господина Боберского, позвонила Эльвире, зная о ее влиянии на вас. Извините. О вашем благородстве и тактичности».
«Спасибо. Я действительно сделаю все, что в моих силах. О чем бы меня ни попросила мадемуазель Фурье», — густо покраснел я. «Но когда дело касается закона, я его преданный слуга, мадемуазель Ганкур, и...»
«Амалия», — напомнила она, зачем-то поправляя
и без того чрезмерно открытое декольте.
«Да, Амалия. Надеюсь, вы ничего здесь не трогали?» —
постражал я, чтобы вернуть разговор в рабочее русло. Что-то оно ушло куда-то не туда, по-моему.
«Конечно, нет. Я ведь тоже читаю детективы. Знаю, что улики трогать нельзя. Когда я вошла, еще смеркалось. Только-только взялась за тряпку, и вдруг вижу, лежит. Вся из себя такая...»
«А вы всегда вытираете пыль вечером? Кажется, это обычно делают с утра или днем, когда освещение хорошее».
«Обычно да, но с утра было слишком много дел».
«Это только отговорки!»
— зачем-то влез покрасневший круче меня месье Жофрей.
«Она все делает только, когда ей хочется. Как будто она тут хозяйка. А это не так! Совсем не так! Спешу напомнить!»
Горничная всего лишь глянула на него искоса, хмуря бровь, и, судя по мгновенно сморщившемуся домовому, уничтожила его этим взглядом прямо на месте. После чего с милой улыбкой повернулась ко мне.
«Так вот... Я, конечно, сразу увидела эту девицу, и уж, разумеется, должна была посмотреть, жива ли она. Сердце-то у меня есть, поэтому я к ней прикасалась. Но, поняв, что бедняжка уже отдала дьяволу душу, поспешила сообщить о случившемся хозяину».
«А где вы были в это время?» — обратился я к подозрительно мявшемуся Боберскому.
Лицо хозяина по-прежнему оставалось раздраженным и нервно подергивающимся. Казалось, он только и ждет, когда мы, наконец, заберем труп и свалим отсюда, оставив его светлость в покое. Что, с одной стороны, было вполне естественно, но с другой... Не у меня же в доме нашли задушенную незнакомку. Значит, сделай лицо попроще и терпи, сам виноват. Да если и не виноват, все равно терпи, пока активно трезвеющие профессионалы выполняют свою работу. О, он что-то сказал? Да, повторите, пожалуйста, я не расслышал».
«Вы спросили, где я был в это время? В шкафу».
«Где?» — не поверили ни я, ни Флевретти.
«В шкафу!» — сопя повторил хозяин замка. «Шкаф большой. Я выбирал там галстук для вечернего выхода в свет».
«Да. Но мадемуазель Амалия обнаружила тело не раньше, чем в 9. Куда же вы собирались так поздно? У нас все рестораны и клубы в 10 закрываются».
«Это не ваше дело. Я что, подозреваемый? Но я уже говорил, что в первый раз ее вижу».
«Вас еще никто не подозревает, месье. Но я должен задавать интересующие следствие вопросы. Как долго вы и ваша служанка не заходили в эту комнату? Мне нужно установить, в какие сроки примерно произошло убийство».
«Не знаю. Видимо, с обеда», —
сказала мадемуазель Ганкур и бросила вопросительный взгляд на Боберского. Тот пожал плечами.
«Я тоже примерно с обеда. Заходил за книгой, если я должен докладывать, что делал в собственном доме».
«Спасибо», — я записал все в блокнот. «Пока что информации было маловато. Я попросил ключ, мы вышли, а капрал под моим руководством запер дверь и запечатал бумагой для заклеивания окон, которую по его просьбе принесла служанка, после чего собственноручно поставил на ней дату, время и подпись».
«Значит, тело увезут только утром?» — спросил Флевретти.
«Да, а мы тоже не можем покинуть место преступления. Комнату до этого времени кто-то должен охранять. Что-то подсказывает мне не особо доверять этому Жофрею Боберскому», — честно признался я Флевретти, постаравшись говорить потише, чтобы не услышал хозяин, нетерпеливо поджидающий нас у следующего зала на пути к выходу.
«Ага, это тот еще хмырь. О нем у нас много разговоров ходит. Говорят, между прочим, что он здесь оргии устраивает», — громко прошептал в ответ Флевретти. Правда, в его тоне слышалось скорее зависть, чем осуждение.
«Эй, скоро вы там? Могу я, наконец, остаться в своем доме один? Не считая вас, конечно же, Амалия. От вас я, кажется, никогда не избавлюсь», — пробурчал он себе под нос.
Но горничная и ухом не повела, только пояснила нам с невозмутимой улыбкой. «Когда-то этот замок принадлежал моим предкам, а предок месье Боберского служил у нас поломойщиком».
«Это чушь!» —
вспыхнул домовой.
«Старая глупая легенда, не подтвержденная никакими архивными документами».
«Конечно, месье. Я как раз хотела добавить, что это всего лишь семейная легенда, одна из многих-многих легенд этого замка». Она подмигнула мне и, выпрямив спину и выставив грудь на показ, пошла вперед походкой королевы, выделывая бедрами идеальные восьмерки.
«Вот это самочка!» — присвистнул Флевретти, похотливо уставившись на ее филейную часть, хотя уже окончательно протрезвел к этому моменту. Известие о том, что мы остаемся, ни капли не обрадовало хозяина, но выгнать нас он тоже не посмел. Нам разрешили расположиться в маленькой курительной комнате по соседству с библиотекой. Флевретти прилег на диване, а я заступил на дежурство, попросив у Амалии большую кружку кофе с дегтем, покрепче. Усевшись в кресло напротив старинного камина, я увидел вырезанный в камне герб, держащего щит воинственного бобра в рыцарском шлеме, грозно взмахивающего коротким мечом. Учитывая относительную новизну резьбы, герб явно был добавлен года 2-3 назад. Через 5 минут подруга Эльвиры принесла мне целый кофейник и заботливо поставила у горящего камина.
«Так он дольше будет горячим», — с улыбкой поклонилась она. «Еще что-нибудь, месье Брадзинский, пока я не ушла».
И, приопустив ресницы, многозначительно провела рукой по вырезу декольте.
Я невольно покраснел и закашлялся. «Нет, ничего, спасибо. Думаю, раньше утра вы нам не понадобитесь. Покойной ночи, мадемуазель Ганкур».
«Покойной ночи», —
невозмутимо глядя мне в глаза, сказала она и с легкой усмешкой на губах удалилась, качая бедрами. Я не смотрел, конечно, ей вслед, но все хорошо представил.
«Горячая штучка, а?» — подал голос капрал, кутаясь в теплый плед. «И она на тебя запала, точняк. Я бы на твоем месте не упускал момента, дружище».
«Ты еще не спишь?»
«Позови ее, а я сделаю вид, что сплю».
— «Лучше честно спи. Твое дежурство через 4 часа».
— «Знаю, знаю. Наверняка просто боишься рогов своей журналисточки», — добродушно проворчал Флевретти, поправляя подушку и укладываясь поудобнее.